Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юки Выборгской епархии, протоиерей Григорий Григорьев. Отец Григорий, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Да пребудет Божье благословение со всеми вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, сегодня тема нашей беседы «В плену депрессия». Звонки в студию мы сегодня не принимаем. Отец Григорий, вот для начала, тема, конечно, у нас такая, знаете, серьезная, но я хотел бы выразить большую радость, что сегодня мы с вами именно на беседах встретились, вот в программе «Беседа с батюшкой». Спасибо, что нашли время прийти.
Да, спасибо большое, Михаил. Я думаю, что это промыслительно, потому что время осеннее, снега нету, сырость, грязь, особенно в Петербурге, поэтому настроение у людей снижено. С Божьей помощью попробуем повысить настроение.
Да, давайте. Ну вот, начнем с того, что давайте попробуем дать определение тому, что сегодня люди называют депрессией, столь распространенным сегодня состоянием.
Вы знаете, ну, можно много дать определений, но я бы, если мы говорим о настоящей депрессии, я бы сказал, что депрессия – это когда нету желаний, отсутствие желаний. Вот иначе говоря, если бы кто-то из людей поймал золотую рыбку, и она выполнила бы все желания, и желаний бы у человека не осталось, то он впал бы в депрессию. Вот мы видим, как в сказке о золотой рыбке в депрессию входит старуха. Сначала корыто, потом изба, потом боярыня, потом царица, потом владычица морская. И когда она становится владычицей морской, она хочет, чтобы рыбка ей служила и была на посылках, то есть унизить рыбку. То есть это начало очень серьезной депрессии. Потому что те приобретения, которые старуха получала с помощью золотой рыбки, недолго ее радовали. Наоборот, терялась радость жизни, и она входила в депрессию. Депрессия – это отсутствие желаний. Это когда человек ложится на дороге жизни и никуда не движется. Как медведь, который ложится в берлогу на всю зиму. Но человек не медведь. У человека мало времени, время быстро проходит. Поэтому вот депрессия – это когда нету желаний. Я бы так сказал, понятным для людей языком. Вот если у человека исчезает жизненная мотивация, если он теряет интерес и смысл жизни, если он не видит своей дороги, значит, он идет по тому пути, который приведет его к депрессии.
А откуда это берется? Вот живет человек, живет, трудится, чем-то вдохновляется, восхищается, и вдруг впадает в депрессию и совершенно демотивированным становится.
Вот я рассказал про золотую рыбку, но это такой случай, который скорее сказочный, чем практический. На практике все бывает совершенно по-другому. Вот Господь Бог дал человеку дорогу. Дорогу радости, дорогу любви, дорогу Божьих заповедей. И сказал: вот проходи через мир по этой дороге, никуда с нее не сворачивай. И когда тебе покажется, что ты столкнешься с непреодолимыми препятствиями, которые совершенно невозможно преодолеть, например, перед тобой появятся непроходимые пропасти, или высокие горы, или дремучие леса, или топкие болота, или широкие реки, ничего не бойся, я буду рядом с тобой. Невозможное для человека возможно Богу. Ведь вера в Бога – это не только соблюдение заповедей Божьих, движение по этой дороге, но и доверие Богу, благодарение Богу за все. Так вот, на дороге Божьих заповедей мы постоянно встречаемся с трудностями. Иногда эти трудности бывают абсолютно для нас непреодолимыми. И вот тогда мы видим обходные пути. Как можно с этой дороги свернуть и обойти эти трудности? Вот когда мы уходим с этой дороги, это и есть начало дороги депрессии. Все, что уводит нас с дороги божественной любви, с дороги Божьих заповедей, начало дороги депрессии. Иначе говоря, трудности – это путь к Богу. Вот святые отцы иногда встречались друг с другом и говорили, ну как отец день прошел? Ну, говорит, отвратительно день прошел. Никто не оклеветал, напраслину не возвел, грязью не полил. Ну, что-то мы плохо делаем, плохо молимся, надо усилить молитву. Потом встречаются радостные, счастливые, нас обильно унавозили, теперь мы расцветем пышным цветом. Я вспоминаю об одной женщине, которая, находясь в византийском храме, это где-то был VI век, приходила каждый день на службу и непрестанно рыдала, как бы если у нее было огромное горе. И один из священнослужителей, заметив это, подошел и решил ее утешить. И сказал, скажите, матушка, что с вами такое случилось? Он подумал, наверное, кто-то из близких погиб. Что-то. Он говорит, отче, в том-то и беда, что уже 3 года... Беда обходит меня стороной, даже ни одна курица не пропала. Господь, видимо, оставил меня. Для людей, которые двигались по дороге Божьих заповедей, трудности, испытания и стрессы были предвестниками благодати. Да, это может быть трудно понять, как можно радоваться трудностям. Не трудностям радовались, а той благодати, которая придет вслед за ними. Вот если это перевести на медицинский язык, то в головном мозгу человека, в центральной нервной системе, есть центры, которые вырабатывают гормоны стресса. И есть нервные клетки, которые вырабатывают гормоны радости. Зона мозга, которая вырабатывает гормоны радости, в 7 раз больше зоны стресса. Гормонов радости известно более 1500. Гормонов стресса всего 5. Гормоны стресса, они стимулируют зону радости, как бы заводят ее, как бы включают ее. Человек устроен таким образом, что головной мозг – это самый ленивый физиологический орган. Он все время бы спал и ел, но для того, чтобы его побудить к действиям, существует стимулирование. Стимул по-древнему – это остроконечная палка, обитая железом, которой погонщик взад тыкал вола, чтобы он бежал. И вот когда человек находится в блаженной дреме, в плену уныния, депрессии, появляется стимул. И если он хорошо отстимулирует человека, то в одно мгновение проходит уныние, депрессия, просыпается зона радости, в человеке открывается второе дыхание, он преодолевает трудности, он встречается с Богом и получает благодать. Вот именно задача стресса – пробудить зону радости. Это пусковой механизм. Поэтому стрессы для людей духовных были предвестниками благодати. Чем больше стресс, тем больше благодать. И когда долго не было стрессов, люди понимали, что что-то не так. Неужели они сошли с этой дороги? Ведь так не бывает. Это самая трудная в мире дорога. Дорога в Царствие Небесное. Вот когда навигатор души человека установлен курсом на Царствие Небесное, то тогда все трудности превращаются в радости. И все стрессы превращаются в попутный ветер для корабля, у которого есть руль и паруса. Но если нет руля и парусов, то такой корабль от сильного ветра разбивается об острые камни. Вот это очень-очень важно понять, что стрессы – это как стартер в машине, который заводит двигатель, и машина отправляется в движение, так и человек. Но если двигатель не заведется, на стартере далеко не уедешь, пока не посадишь аккумулятор. Вот люди, которые живут только в зоне стресса, они все время двигаются на этом стартере. Естественно, они истощаются. Естественно, они впадают в депрессию. Собственно говоря, депрессия и уныние – это сигналы того, что человек навигатор своей души поставил на царствие подземное, на другое ведомство, на державу хаоса, на державу лукавого духа, на державу смерти. Как бы в другую сторону. Потому что как только он переведет навигатор на Царствие Небесное, он окажется, как у Христа, за пазухой. Он окажется в Царстве Божьем. И вот именно дорога в Царствие Небесное на пути стресса, трудностей и препятствия. А дорога в ад широкая, спокойная, вымощенная благими намерениями и, казалось бы, легкая. То есть, по сути дела, депрессия – это результат выбора легких жизненных путей.
Интересный момент. Вот я зацепился мыслью за двух монахов, да, двух отцов, которые умели над собой посмеяться. И вот, наверное, очень важно человеку уметь, ну, посмеяться над собой, да, чтобы не впасть в уныние. Потому что ведь человек, который находится в унынии, я так понимаю, он вот я в своем вот эго зацикленный, да, что вот меня там не поняли, меня не оценили, еще что-то. Вот имеет здесь значение такая самокритика здоровая?
Ну, можно сказать, что уныние как предстадия депрессии и депрессия как более выраженная форма уныния – это формы лукавого духа, это формы гордыни человеческой, гордыни. И, конечно, вот это все вместе приходит. То есть, действительно, не зря ведь уныние и депрессия наступают вот в лестнице развития греха перед главным грехом гордыней, как бы это предпоследняя ступень, которая перед главным грехом гордыней. То есть это корневая система гордыни. То есть из уныния и депрессии произрастает грех гордыни. И, конечно же, гордыня, она не способна посмеяться над собой. Самое лучшее лекарство, самая лучшая прививка, самый лучший антидот против яда гордыни – это чувство юмора по отношению к самому себе. И действительно, вот я бы сказал, еще от гордыни это такое лекарство не считать себя умным, памятуя, что дураки с ума не сходят. Вот как это не поразительно, вот с ума сходят умные люди. То есть прежде чем у человека повреждается психика, он чувствует себя очень умным, иногда он таковым и бывает на самом деле. Но если бы он имел чувство юмора по отношению к себе, способен был бы над собой посмеяться, то он никогда бы не впал в такое отрицательное состояние. Я бы сказал, что чувство юмора – это самое главное оружие против темных сил невидимого мира, конечно.
И оно помогает вырабатывать те самые гормоны радости.
Конечно, конечно. Дело в том, что гормоны радости помогают вырабатывать все. Солнышко светит, птичка поет, травка зеленеет. И, в общем-то, когда человек идет навстречу трудностям, то радости приходит неизбежно. Самое главное – не уходить от трудностей под наркоз, скажем, патологических зависимостей. Алкоголя, курения, наркотиков, азартных игр – или еще чего-то другого. Вот когда человек уходит в эти зависимости, то эта зона стресса, она выключается. Она находится под наркозом. И под наркозом находится огромная часть мозга, зоны радости. Человек как бы живой мертвец становится под наркозом. Вот тогда, конечно, возникают очень большие проблемы. Здесь еще проблема от того, что если зона радости долго не включается, а чувство юмора – это одно из главных включений зоны радости, то она начинает атрофироваться. Мозг начинает болеть. Смерть мозга – это болезнь Альцгеймера. Это от того, что зона радости не используется. Вот любой орган, который не работает, он начинает атрофироваться. Вот если здорового человека положить на несколько дней на кровать и потом резко заставить подняться, то у него закружится голова и затрясутся мышцы. Вот если зона радости в мозгу не работает, то она начинает атрофироваться. И тогда, конечно, развиваются серьезные заболевания, разные заболевания мозга, самые серьезные, в том числе психические заболевания.
Ну, Естественно, да. Потому что
но пусковой механизм – это уход от трудностей. Пусковой механизм. Вот если мы вспомним о Витязе на Распутье, о трех дорогах, на которых стоял Витязь, прямо пойдешь, голову сложишь, направо женишься, налево богатым будешь. Странная надпись, казалось бы. Ну, кто пойдет прямо? Налево и направо – там засада, смерть и разбойники. То есть вот такое радостное приглашение быть богатым и жениться приводит в державу смерти, иначе говоря. А прямо – это дорога к Богу. Но она заросла лесом, там сидит соловей-разбойник, который, казалось бы, непобедим для человека. Но невозможно для человека, возможно, для Бога. Илья Муромец проходит именно по этой дороге. То есть, когда человек выбирает трудные дороги, он никогда не впадет в депрессию. Когда человек уходит на легкие пути, неизбежно хаос державы смерти его настигает. Ведь ад по-гречески – это хаос. И вот этот хаос начинает проникать внутрь. То есть человек набирается духа хаоса. Дух хаоса оказывает на него парализующее действие. У него исчезают все желания. Он оказывается во внутренней пустоте, в депрессии. Угу. Да. И, конечно, депрессия всегда начинается с обид на Бога. На фоне гордыни всегда возникают мысли о том, что мир несправедлив.
Ну да, что ж, чего-то не додали.
Несомненно, конечно. И такой человек, он чувствует себя бедным сиротой. Бедный, несчастный сирота. Он чувствует, что его никто не любит, никто его не ценит, к нему все несправедливы. И, по сути дела, по образному выражению преподобного Паисия Святогорца, он начинает из пчелы превращаться по мировосприятию в муху. И он начинает находить помойки в любом цветущем саду.
Отец Григорий, а вот если эту ситуацию рассматривать с точки зрения человека, который находится в депрессии, да, он это все как бы слышит, вот эти слова, что нужно настроиться на Царствие Небесное, это все правильно, но вот сил как бы чувствует, что нет в нем, да, вот ближний, как может помочь такому человеку, или если он сам не захочет, он не выберется из этого состояния?
Дело в том, что, конечно, вот депрессии бывают, я бы сказал, двух основных видов. Депрессии такого, ну, невротического круга, малой психиатрии, где человека надо всячески, ну, побуждать, поднимать, тащить, вовлекать, будить, доставать, не оставлять его одного. И депрессии психотического круга при психических болезнях. В таком случае есть реальная опасность для жизни, и, возможно, надо госпитализация и медикаментозное лечение на начальном этапе. А когда острый период будет купирован, тогда дальше опять же начинать человека вовлекать в такую, в полноценную, в реальную жизнь по преодолению трудностей. Поэтому может быть и так, и так. И поэтому иногда дома, ну, крайне редко бывают все-таки психотические депрессии при психических заболеваниях. Чаще это разные формы неврозов. И я бы так сказал, что, ну, вот эти депрессии можно разделить как бы на истинные и ложные. Ну, ложные – это как бы это преддепрессия такая. Это еще как бы только цветочки. А вот там уже ягодки. И в той депрессии у человека возникает одна мысль, что надо уходить из жизни. Как высшее проявление гордыни. Высшее проявление гордыни. Протест против мира, против Бога, против Вселенной, против всех людей. Потому что такого человека не оценили. Вот здесь надо психиатрическое лечение иногда.
Да, вот проблема самоубийства, это сегодня, вы знаете, очень актуально. Недавно вот с ребятами в Пскове произошла страшная трагедия. Они...
Вы знаете, это удивительное, конечно, дело все, но я думаю, что ведь вы знаете, вот если мы обратим внимание на такие состояния, вот как с молодежью у нас происходит, или вот, значит, по депрессиям одна из первых стран в мире – это Голландия, и по самоубийствам. 30% населения Европы болеют болезнями мозга, и это все показатель, что именно с повышением уровня жизни количество депрессии увеличивается. Как это не поразительно? Если угодно, с повышением физического здоровья и материального благосостояния количество депрессий увеличивается. Вот возьмем нашу паралимпийскую сборную. Они же, по сути дела, ну, очень в хорошем таком морально-психологическом состоянии инвалиды находятся. Только здоровые могут им позавидовать. Казалось бы, с них надо брать пример. Ну, а то, что было у детей, вы знаете, действительно, это вот просто поиск своего жизненного пути. Они не понимали, зачем они. Они, видимо, в какой-то степени чувствовали себя одинокими, брошенными, никому не нужными. Им хотелось как-то утвердиться, как-то проявиться. Мы же не знаем все детали, которые происходили у них дома, в школе происходили. Вот там любовь была, видимо, родители против были. Вот. Ну и вот они решили утвердиться. И, конечно, несомненно, это все было с приемом алкоголя связано, когда они подпили. Вот. И когда они начали вот там с этим оружием стрелять в разные стороны, то, ну, опять же, вот здесь надо было, конечно, видимо, как-то трудно это анализировать ситуацию, но то, что они фактически погибли при штурме, что-то не так было сделано, вот в принципе. В принципе, так не должно быть. Как-то надо по-другому было решать эту ситуацию. Мне показалось, что никто к ней был не готов. Все растерялись и вот сделали какие-то все шаги не очень точные, не очень правильные. Как бы некое было безблагодатное подвижничество. Начали за здравие, кончили за упокой. Там депрессии, конечно, не было. Там была юношеская бравада. И действительно... Новый виртуальный мир, когда дети очень много смотрят разных игр, в частности, связанных с убийством, для них убийство и самоубийство становится в какой-то степени, как нажать кнопку на компьютере, как в игровом таком варианте, на игровом тренажере. Но вот жизнь, как показывает опыт, это не игровой тренажер. Я бы сказал, что игровая зависимость, она одна из таких факторов, и компьютерная, которая приводит к глубочайшей депрессии. Вот в Лас-Вегасе, в Америке, вот как бы в игровом центре мировом, многие люди умирают прямо во время игры. Вот. Просто вот я один раз жил целую неделю в Лас-Вегасе, специально мне было интересно посмотреть, вот как люди играют, как они живут. Знаете, там всю ночь праздник, там вообще очень интересное такое место, очень веселое. И тут же, значит, небоскреб для самоубийц, где постоянно там чуть ли не в очередь прыгают с этой крыши, проигравшиеся для того, чтобы разбиться. Потому что, конечно, когда люди берут большие долги, все это вместе. С одной стороны радость, с другой смерть, горе. Интересное очень ощущение, очень интересное. Ощущение, знаете, вот что-то такое, как в Содоме и Гоморре. Знаете, как бы мир сошел с ума. Но Господь, Он повсюду, Он там тоже есть. Вот. Поэтому вот именно игровая зависимость приводит к депрессии. И я думаю, что в последний момент, когда вот эти дети натворяли вот этих дел, у них была какая-то такая, знаете, депрессивная реакция, острое депрессивное состояние. Им показалось, что выхода нету. И единственный выход – это ведь самоубийство, когда нету выхода. Вот они сами загоняли, а выход был, сдались бы, ничего бы им там не было, они же никого не убили. Ну как-то так вот там условно бы их осудили, там и что-нибудь, закончилось бы все нормально. Вот. Ну вот им показалось. То есть, да, действительно, это в последний момент, наверное, было все-таки депрессия. Иначе, ну, самоубийство бы они не смогли совершить. По крайней мере, кто-то один. Видимо, они даже, нам даже не сказали, как они друг друга выстрелили, наверное.
Ну, видимо, как-то так.
Потому что если бы кто-то убивал другого, потом себя, наверное, бы сложно было бы после этого себя убить. Угу. Вот. То есть кто-то, наверное, вот, видимо, может, даже друг друга вдвоем они это сделали одновременно.
Это да.
По команде.
Ну вот по поводу уровня жизни, действительно так, ведь как говорит старшее поколение наше, глядя на младшее поколение, на молодежь, да, ну, о какой депрессии вообще речь? У нас даже времени вздохнуть-то не было, там нужно было выживать в войну и после войны, потом как-то на ноги подниматься самим и детей своих поднимать и так далее, как, где? Вот. А сейчас, конечно, изобилие, наверное, во многом, ну, вот то, которое есть, наличие свободного времени, там, отсутствие каких-то, ну, слава богу, конечно, но отсутствие потрясений тоже играет свою роль.
То есть отсутствие больших стрессов?
Да, да.
Потрясений. Вот я всегда вспоминаю, мне говорят, ну, а вот бывает у вас плохое настроение, когда спрашивают? Ну, каждый человек может устать. Ну, конечно, такого плохого настроения у меня не бывает. Потому что я все время вспоминаю свою подводную лодку. Аварийную. Uh-huh. Аварийную подводную лодку, на которой я служил. И вот после этой аварийной подводной лодки у меня был такой день, когда у нас было столкновение с другой подводной лодкой. И это для меня была третья авария за два календарных месяца на трех разных подводных лодках. Я трижды выходил в море, трижды попадал в аварию. Я помню вот это состояние, когда я поднялся на мостик, увидел ночное небо. И такое вот состояние, что хочется прыгнуть и куда-то плыть подальше. А плыть-то некуда. И, значит, вот глядя на звездное небо, я вдруг понял, что каждая звезда, звезда идет по своему пути. Каждый атом в молекулах вращается по своим орбитам. Во Вселенной порядок. А раз есть порядок, есть Господь, который за всем следит. Я еще был не крещенный в тот момент. И вот когда, вот так, вы знаете, как бы все страхи мгновенно ушли, и потом нас отбуксировали в базу, и с базы меня командир послал во Владивосток за медикаментами. Мы выходили на несколько дней, у нас не было запаса медикаментов, а надо было идти пешком, ехать на перекладных машинах. И я пока добирался до Владивостока, я трижды попадал в автомобильные аварии в этот же день, в один день. Авария на подводной лодке, три автомобильных аварии. И третья авария, она была самая удивительная. Я ехал в автобусе, в пазике, и на очень таком крутом повороте выскочила машина. Мы вот делая резкий поворот, отсюда выскочил самосвал, задел нас краем, и машина опрокинулась на дуб. А снизу была пропасть метров 30. И вот на этом дубу вот так вот она балансировала. И все вылезали через боковое стекло. Я сидел на месте кондуктора сбоку, я был последний. И чем больше люди вылезали, тем больше машина раскачивалась. И последняя вылезала женщина, которая такая была больших габаритов. Она застряла в этом самом. И ни туда, ни сюда. И в руках у нее сумка с разбитой 3-литровой банкой со сметаной, которую она держит мертвой хваткой. И машет этой сумкой. Из нее течет сметана. Я весь в сметане, передо мной застрявшая женщина, я ее пытаюсь ногами вытолкнуть как-то, автобус раскачивается. Ну и когда я потом все-таки выбрался, и народ, вот выйдя из аварийного автобуса, меня увидели, все засмеялись, потому что у меня был такой вид, конечно, вот, знаете, вот никогда не надо терять чувство юмора. И вот я потом помню, когда мы добрались до Владивостока, я пошел в парную баню, это было самое счастливое, вот что было в жизни у меня, наверное. Вот я все время это помню. Когда люди говорят о трудностях, о проблемах, знаете, вот всем нам на один день в Алеппо, и все. И все депрессии пройдут мгновенно. Да, действительно, нам не хватает благодати. Нам надо огромная благодать для того, чтобы, ну вот, наверстать упущенное время радости жизни. А для этого надо преодолевать большие трудности. Поэтому, знаете, ведь Господь нам сказал, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Он имел в виду, что приходите на таинство святого причастия, придите ко мне, примите тело, кровь Христа, разожгите костер своей души, и вся депрессия уйдет. Вот я бы еще для этих людей, которые в унынии, в депрессии, я бы рекомендовал им причащаться регулярно, минимум раз в неделю. А когда депрессия, причащаться каждый день, 5 дней, 7 дней, 10 дней подряд, и посмотреть, как будет меняться это состояние. Я уверен, что от депрессии не останется и следа, потому что вставать каждый день в храм тяжело, преодолевать дорогу тяжело, стоять на литургии тяжело для человека, который к этому не приучен. И вот это был бы первый выход из депрессии. Вот, поэтому, знаете, вот действительно, Господь нам дает духа утешителя, и радости нашей никто не отнимет от нас. Если наши радости от нас можно отнять, мы пока не получили того духа утешителя, о котором говорит Господь. Дам духа утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас. Я долго думал, что такое дух утешителя. Я думаю, что дух утешителя – это не только когда человек утешается Богом, но он получает способность утешать других людей. Но это не только способность, но и потребность. Потому что утешая других, он получает благодать. Вот для того, чтобы выйти из депрессии, надо найти человека, которому хуже, чем тебе, и помочь ему. И депрессия моментально пройдет. Такие люди всегда есть рядом. Вот мне иногда казалось, что я в какую-то попал трудную жизненную ситуацию, но как-то так Господь устраивал, что я встречал людей, которым было значительно хуже, чем мне. Так было всегда в моей жизни. И когда я видел человека, которому хуже, чем мне, и он просил моей помощи, я никогда ему не говорил, ну что ты ко мне пристал? Ты видишь, я сам нахожусь в таком состоянии. Я понимал, что это спасательный круг, который дает мне Господь. Начинаешь помогать этому человеку, и депрессия уходит. И, конечно, надо смеяться над своими трудностями. Надо смеяться тому, что как же так я заблудился в трех деревьях? Как же так я потерял курсовую настройку на Царствие Небесное? Как же сбился навигатор моей души? Человек даже не представляет. Один геном человека, вот ученые расшифровали схему генома, это как галактика по устройству. То есть человек состоит из миллиардов галактик. Он имеет такие возможности. Он создан для радости жизни. Просто человек не понимает своих возможностей, которые реализуются максимально на дороге Божьих заповедей, при встрече с Богом, через преодоление трудностей. А дальше включается закон. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Это сказал великий английский писатель Уильям Текерей в своем романе «Ярмарка тщеславия».
Да, сильная книга. А вот когда человек пытается помочь, да, вот у меня есть потребность помогать, есть потребность, ну, тащить, да, кого-то тут за собой. И есть человек, который в этом нуждается. Но вот не получается, знаете, как бывает? Вот не выходит, и все. Вот он как в раковину засел, как моллюск, очень так хорошо там забаррикадировался в этой раковине, и не вылезает, и все.
Значит, если такое случается, значит, надо предположить, что, по-видимому, вот как сказал преподобный Серафим Саровский, «Спасись сам, тысячи возле тебя спасутся». Надо разжигать костер своей собственной души. Надо самому приблизиться к Богу. Не хватает внутреннего света. Вот когда костер в лесу начинает угасать, комары налетают на него и нападают со всех сторон. Надо разжигать костер своей собственной души. То есть надо самому начать регулярно причащаться и просить Бога, чтобы он дал Духа Утешителя. Потому что Дух Утешителя, он приходит человеку от Бога. И вот когда костер души разгорится и придет Дух Утешителя, тогда очень легко станет помочь человеку. Потому что человеку не мы помогаем, помогает Господь. Наша задача – помочь человеку, попавшему в пучину депрессии, в болото депрессии, в дремучие леса депрессии, опять направиться к Богу, вывести его на дорогу заповедей Божьих и исчезнуть, не заслонять Бога от человека. То есть в этой помощи мы всегда должны оставаться как прозрачное стекло, чтобы никому не препятствовать встрече с Богом, движению к Богу, чтобы не мешать, не препятствовать вот для таких людей.
Сейчас, Григорий, очень важно обозначить момент вот медикаментозный. Да? Почему? Потому что, ну, нам с вами известно, что часто человек, который находится в депрессии, приходит к врачу, ему назначаются таблетки. Он их начинает пить. Они начинают его психику очень, ну, как-то жестко на нее воздействовать. Он становится как такой чудной, но, казалось бы, все притупляется, притупляются вот эти вот чувства. И говорят, вот вы попейте там 3 месяца эти таблетки, и все пройдет. Вот. Что мы можем с вами по этому поводу сказать?
Вы знаете, вот на берегу швейцарского озера в Лозанне ученые строят искусственный мозг. Этот искусственный мозг будет занимать площадь много тысяч гектар. Десятки тысяч человек в этой команде. Они вручную собирают миллионы, миллиардов нейронов. Для чего ученые строят искусственный мозг? На сегодня в Европе, как я уже говорил, более 30% населения болеют психическими болезнями, в том числе депрессией. И на этой экспериментальной модели хотят установить связи нарушений. Почему в мозгу развиваются вот эти депрессии? Но вот, как я сказал, одна из связей, когда зона стресса не включает зону радости. Потому что человек, столкнувшись со стрессами, уходит от них, прячется. А ему надо идти навстречу трудностям. Как в этой песне. «Не созданы мы для легких путей. К Богу ведут только трудные дороги». Это одна сторона. Другая сторона. Нарушаются связи между отдельными отделами мозга. Вот медикаментозное лечение – это аварийное отключение больных участков. Помочь как не знаем, но при помощи наркоза мы их вырубаем. Если психотропные средства назначаются человеку с психическими заболеваниями, то у него эти участки аварийные отключатся, и поведение практически не изменится. А если назначить человеку с неврозом, то он будет чувствовать себя как зомби. Он будет практически, ну, как вот под наркозом, как бы ни живой, ни мертвый, ни сонный. То есть реакция на медикаменты тоже покажет глубину повреждения вот этой личности. Вот. Поэтому, конечно, при более глубоких повреждениях надо медикаментозное лечение, а при неврозах и при всех остальных, ведь одна из причин неврозов – это накопление отрицательной информации, отрицательных воспоминаний. Вот я когда служил на подводной лодке, много приборов. От работы приборов намагничивается корпус подводной лодки. Наведенное магнитное поле сбивает показатели приборов, и они начинают глючить. Подходил корабль, набрасывал провод, пропускал ток, снимал наведенное магнитное поле, и приборы работали нормально. У человека тоже есть приборы. 5 органов чувств. Зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Если у человека в памяти накапливаются отрицательные воспоминания, то он превращается в муху, как мы говорили, из пчелы. Почему они накапливаются? За уничтожение отрицательной информации в памяти отвечает внутренний эндогенный алкоголь. Всплески выработки алкоголя происходят при стрессах, при эмоциональных потрясениях. Стрессы, эмоциональные потрясения человеку необходимы. Вот в норме у человека вырабатывается 10-12 граммов 80% спирта, бокал вина. Ну, какие-то такие текущие стрессы он будет стирать. Вот, отрицательные воспоминания, небольшие. Но если это будут большие воспоминания, то они не будут стерты. Надо потрясение эмоциональное, большой стресс. Тогда, может, бутылка водки больше выделится внутри, тогда все будет стерто. Вот, по сути дела, медикамент, который усиливает выработку внутреннего алкоголя, это экстракт валерьяны. Вот почему кот любит валерьяну? Потому что валерьяна усиливает выработку внутреннего эндогенного алкоголя. И человек начинает пьянеть от своего собственного алкоголя и практически быстро забывать плохое. Но экстракт валерьяны следует принимать длительно, как все травы. Он только один месяц будет накапливаться в организме. То есть может не быть сразу эффекта. Суточная доза должна быть до 2000 миллиграмм при унынии и депрессии. А уже потом, когда человек выйдет, можно будет ее уменьшить. К ней нет к валерьяне привыкания. Валерьяна не бывает, к ней зависимость не развивается. Вот поэтому в таких группах одним надо давать валерьяну, другим психотропные средства, и всем надо причащаться. Причастие тоже покажет, в какой степени духовный компонент подсоединился к этому состоянию. Ведь когда человек все время в зоне стресса находится, своего мозга, то он выходит в зону хаоса невидимого мира, и он выходит на прямой контакт с отрицательными силами. И человеку в таком состоянии ни в коем случае нельзя заниматься изучением своих грехов, связи грехов с произошедшими событиями. Ведь получается, что в этот момент человек пытается проникнуть в помыслы сатаны, а проникновение в помыслы сатаны приводит к самому страшному повреждению – гордыне ума. Для того, чтобы увидеть свои грехи, надо прийти в благодатное состояние. Только через благодать Божию мы видим грехи. А так Господь скрыл их до поры до времени для нашего духовного укрепления. Младенцев сначала кормят мягкой пищей, пищей радости. А когда человек укрепляется духовно, ему дают более твердую пищу. Но это делает Господь. То есть видение грехов происходит не через изучение грехов, а через встречу с Богом. Появляется свет, и в этом свете мы видим свою собственную тьму. А так ведь сегодня многие люди, которые пытаются по книгам изучать грехи, устанавливать связь жизненных событий с грехами, уподобляются студентам мединститутов, которые изучают учебник психиатрии на цикле психиатрии и ставят себе все диагнозы, которые они там прочитывают. Но ведь это совсем не так. Ведь профессор, он всегда исключает эти диагнозы. Вот поэтому здесь нужно это тоже очень четко понимать. Когда мы оказались в депрессии, надо собирать положительные, светлые, радостные, эмоциональные воспоминания. Надо стать охотником за светлыми воспоминаниями. Идете по улице, остановитесь, посмотрите, как солнце садится за горизонт. Видите небо голубое. Остановитесь, посмотрите. Смотрите, мир прекрасен. Надо накапливать вот эти виды, образы, воспоминания. Вот я всю жизнь охотился за положительными воспоминаниями. И когда нам бывает трудно, туда можно спрятаться. Вот как прячется подводная лодка во время шторма в морскую глубину. Она заныривает глубже волны. Но для этого душа должна быть узкой, в которой помещается только один Господь Бог. Тогда вода шторма не взбаламутит душу до дна. будет часть души, которая не подвержена шторму. И вот именно в этом месте хранятся все положительные воспоминания. Почему у многих людей нету таких положительных воспоминаний? Не потому, что их нету, а потому, что хранить негде. «Широка душа русского человека», — говорил Федор Михайлович Достоевский, «и Бог, и сатана в ней вмещается». А когда сильный ветер дует над широким и неглубоким водоемом, то вода перемешивается до самого дна, и в душе появляется муть. Вот как-то осенью я ехал по нашей дамбе, и Маркизова лужа, Финский залив, был сильный ветер, он был коричневый. Так и душа человека, потому что в душе современного человека и Бог, и сатана. Надо сужать душу. Душу мы сужаем регулярным, постоянным причастием. Регулярным, постоянным причастием. Душа сужается, появляется глубина. И когда мы попадаем в штормы моря житейского, то эмоции наши кипят, вырабатывают гормоны радости, алкоголь, который все стирает. А в глубине у нас тишина. Это и есть та дорога в Царствие Небесное, которая внутри нас есть. Ведь Господь так и сказал ученикам. «Ищите прежде Царствие Небесное и правды Его, все остальное приложится вам». «А где искать это Царствие Небесное?» – спросили ученики. «Ведь они были простые галилейские рыбаки». И он им ответил: «Не придет Царствие Небесное приметным образом и не скажет, вот оно здесь или там, ибо Царствие Небесное внутри нас есть». Еще он дал одну подсказку: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Я хочу сказать, что критерий проверки, что человек находится на дороге заповеди божественной любви, это то, что он живет, как у Христа, за пазухой. Это обязательное условие. Если человек навигатор выставил, но в Царстве Божьем, Царство Божие – это прообраз Царства Небесного на земле, у Христа за пазухой не живет, навигатор выставлен неверно. Надо еще раз его переставить. А как выставить навигатор? Ну, навигатор выставляет Господь. Просите, он вам выставит.
Да. У нас с вами где-то минут 8 остается, отец Григорий. Вот вы очень ценные, вот эти вот два слова Господа нашего, да, что Царствие Небесное внутри нас есть, и будьте как дети. Дети, когда выбегают на улицу там, из детского сада или откуда, стоит, наверное, на них обратить внимание для накопления вот этих самых позитивных впечатлений, положительных эмоций, потому что, ну, они...
Как они стресс переводят в радость.
Да, совершенно.
И как ребенок плачущий, ему дают конфетку, мгновенно входит в состояние радости.
Ну, это удивительно, да.
Так мы реакция. Должны так же себя вести. Дети всегда пчелы. Они всегда находят цветок на помойке. И для них мир – цветущий сад. На самом деле образ, я бы сказал, человека Божьего – это образ Ивана Дурака из сказки, русской сказки, потому что в нем нет лукавого духа. Лукавый дух – это дух смерти. Он противоположный духу любви. В Иване Дураке не было лукавства. И поэтому он воспринимался как дурак лукавыми людьми. Потому что апостол Павел сказал: «Мы как сор, выметаемы из избы». Вот Иван Дурак, он не был дураком, раз он становится царем в конце сказки. А умные братья не были умными, раз они получали 10 шапок серебра вместо царства. Вот. Но вот так вот получается, что если мы вспомним определение любви апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине, всему верит, на все надеется, все покрывает, все прощает». Подумайте, всему верит, на все надеется, все прощает, все покрывает. Это же образ разводного лоха. Мы как сор выметаем из избы. А что такое мудрость человека? Мудрость человека: я никому не верю, я жить не хочу, я в депрессии. Иногда люди говорят: ну как же, вот они без Бога, но такие успешные. Знаете, это, чтобы так сказать, надо знать, о чем этот успешный без Бога думает в долгие бессонные ночи, когда он ночью просыпается. Какие у него мысли, какие адские бездны хаоса открываются в его душе. Это внешне лакированный гроб всего лишь. А если этот гроб открыть, то будет все по-другому. Это не значит, что богатые не могут войти в Царствие Небесное. Если для них главной целью является Царство Небесное, то ни богатство, ни власть, ничто человеку не повредит. Навигатор должен быть верно выставлен. В жизни духовной важно не скорость избавления от грехов и не видение грехов, а важно твердая курсовая устойчивость, правильно выбранный вектор движения, конечная точка нашей жизни – Царствие Небесное, которое внутри нас есть.
Спасибо, отец Григорий. Вот в завершение передачи, это краткое пожелание, венец всего вышесказанного, вот вы можете нашим телезрителям как-то вот пожелать.
Я думаю, что все психические болезни связаны с утерей высших нравственно-духовных ценностей в обществе в широком смысле этого слова. А отсутствие радости у православных людей связано с редким причастием. Первохристиане первые 300 лет причащались каждый день. Да, конечно, мы не имеем практики запасных даров, мы не можем причащаться каждый день, но по заповедям Божьим 6 дней работы, 7 отдай Богу, я лично считаю, вынь да положь. И те люди, которые находятся в унынии, им надо начинать с регулярного причастия. Конечно, все это происходит при получении благословения своего духовного отца, но вот я всегда таких людей благословляю причащаться регулярно. Мы вот в Выборгской епархии в нашем Яковском храме, и многие священники Выборгской епархии, мы вот именно так поступаем. И вы знаете, вот люди выходят из этих депрессий. Вот 80% выхода, вот 5-6 раз человек причащается, добавляет валерьяну, все, он поднимается, у него появляется смысл движения. И самое главное – радость от трудностей. Радость от трудностей. Ведь трудностей же у нас хватает. Это чистое золото, это чистые алмазы, вот эти все испытания. И когда нас жизнь засыпает трудностями, Господь нас облагодетельствовал. Трудности быстро пройдут. Это всего лишь зимняя буря, которая вскоре растает и будет прекрасный, замечательный весенний разлив рек.
Спасибо, отец Григорий, за столь ценные и яркие слова.
Вот, знаете, найдите этот костер божественной любви вот в зимнем лесу, как замерзающий путник, двигайтесь к этому пламени, и ваша душа растает.
Спасибо, отец Григорий. Я вас благодарю за сегодняшнюю очень интересную, очень полезную беседу, за то, что вы нашли время сегодня прийти к нам в студию и поговорить, подарить людям радость, действительно, от нашей беседы.
Спасибо большое. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, отец Григорий. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были Михаил Проходцев и протоиерей Григорий Григорьев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.